Я сегодня предлагаю свою первую проповедь из такой серии проповедей, которые будут периодически появляться в этом году. Вы знаете, что общество наше, как это ни странно, шутя и смело, или даже откровенно, серьезно, говорит о так называемых предсказаниях Майи, 2012 год, что совсем скоро там или метеорит упадет, или какое-то либо еще стихийное бедствие, и цивилизации наступит конец. Поэтому я буду проповедовать периодически, когда не буду говорить на послание к римлянам, на вот эту тему. 2012 год, предсказания или жизнь по Божьей программе. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как нам начать жить, зная Божью программу, по ключевым принципам этой программы. Мы с вами будем читать из первого послания к Коринфянам. Это одна из моих очень старых проповедей, которые я нашел у себя сегодня здесь. Из первого послания к Коринфянам, из 7 главы, с 29 стиха по 35 стихи. Так мы с вами стоим, продолжаем стоять и читаем текст в знак почтения Богу, который нам подарил свое слово. Итак, мы читаем первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стихи. Апостол Павел пишет. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы, благочинно и непрестанно, служили Господу без развлечения». Пожалуйста, присаживайтесь. Вот такой текст у нас для нашей церкви, конечно, весьма необычный. Я бы сказал так, в принципе вообще необычный. Я не слышал много проповедей на этот текст. Но он еще необычен тем, что у нас практически, наверное, мы нашли такую череду, когда каждый месяц будут объявления о очередном браке предстоящем. Лето и осень это будут одни браки только. И это будут, конечно, слава Богу, не браки, в смысле неудачного какого-то шага, но бракосочетания. А тут раз, вот так вот нам Павел говорит, имеющие жен, как не имеющие, и покупающие, как не приобретающие. Кажется, вообще совсем, ну, не то, ради чего вся жизнь вроде бы организована. Кажется, совсем противоречит тому привычному ходу вещей, которые вокруг нас. Кажется, что ну вот, теперь-то они раскрыли себя, эти христиане. Они вообще не хотят в этой жизни ничего созидать, делать. Почему-то у них какие-то другие ориентиры. И на самом деле, надо сказать, что в Библии есть немало текстов, которые для обычного человека, не церковного человека, кажутся весьма иррациональными, нелогичными, глупыми, даже слово «вызывающие» слишком доброе. Они прямо задевают за живое и хочет сразу сказать «нет, это плохо, это неправильно, это ненормально, ну как так вообще можно жить вот по этим словам?» И, конечно, мы с вами, верующие, иногда попадаем в ловушку избегать такого рода текста. Не употреблять их, может быть, когда мы благовествуем, рассказываем. Но на самом деле многие эти тексты, они могут оказаться ключевым элементом для того, чтобы человек понял Евангелие и уверовал. И в конце концов, как сегодня молился Вадим, Бог дает веру. Мы не полагаемся на силу своих аргументов, не надеемся на свои способности убеждать. Мы полагаемся на Бога, который через ясно изложенное Евангелие в силе Духа Святого будет спасать людей. Этот текст на самом деле написан к верующим. Вот так и сказано здесь. «Я вам сказываю, братья». Это не значит «братья», «мужчины». Это значит «все в церкви», и «мужчины», и «женщины». Интересно то, что в оригинальном языке слово «братья и сестры» имеет, слова «братья и сестры» имеют один и тот же корень. Это у нас в русском языке они разнокоренные, но источник один. Братья и сестры, значит, у них один родитель, одни родители, в конце концов. И Павел говорит: «Я вам сказываю, братья, обращаюсь именно к настоящим верующим». Именно настоящие верующие способны понять этот текст, способны применить его в своей жизни и, несомненно, наследовать Божие благословение. И прежде чем мы увидим всю логику этого текста, аргументацию, которую Павел здесь нам дает, мы с вами должны хорошо понять его самую первую фразу, от которой он отталкивается здесь. Посмотрите, в самом начале, в стихе 29 он говорит: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко». Время уже коротко. Что приходит тебе сразу на ум, когда ты слышишь эту фразу? Время уже коротко. Ну, для меня, конечно, я понимаю, время уже коротко, я не могу проповедовать 2 часа. Кто-то думает: время уже коротко, надо бы сегодня после собрания не задерживаться там на бутербродах, на общении. У нас там встреча в боулинге, надо быстрее поехать. У кого-то, может, встреча на крыше. У кого-то, может быть, какие-то еще идеи. Время уже коротко. Если я задержусь, то, может быть, я не успею приготовиться к предстоящим каникулам. Время уже коротко, думают наши организаторы английского лагеря. Надо быстрее рекламировать. Кто-то говорит: время уже коротко. Нужно срочно получить баннеры на Пасху, чтобы всем пригласить. У всех разные ассоциации какие-то. Время уже коротко. В сущности, так и есть. Время нашей земной жизни очень коротко. Вот псалом, который сегодня Наташа вспоминала, да, вот там чуть ближе, в 89-м псалме, так называемый псалом Моисея, человека Божия, он говорит известное слово в стихе 10-м. «Дней нашей жизни сколько? 70 лет. При большей крепости 80 лет. И вся их лучшая пора – это труд и болезнь, проходит быстро». И мы летим. Я помню, как-то посетил одного пресвитера, хотел с ним пообщаться, а прихожу, а он совсем болеет. И вот он из-под одеяла высунул свою руку, машет мне и говорит таким болезненным голосом: «Евгений, видишь, проживаю лучшую пору моей жизни. Болею. Лучшая пора, труд и болезнь. В том, что самые, казалось бы, лучшие годы нашей жизни мы порой тратим болеем. Мы...» Интересно то, что эта фраза «мы летим», она очень необычна, потому что, можно сказать смело, что Моисей точно не летал на самолетах. Но почему-то он пишет «мы летим». Он точно не был икаром, который там, знаете, прыгал с какой-нибудь горы, там в Древней Палестине, пытался лететь вниз, но он говорит «мы летим». И я думаю, что мы с вами, здесь находящиеся, хорошо понимаем эту фразу, правда? «Мы летим». Потому что чем старше мы становимся, тем кажется, время настолько быстро закручивает нас. Такое чувство, что какой-то злой дрессировщик нас, в виде животных там в цирке, просто погоняет, и мы несемся, как белка в колесе, и совсем даже не успеваем не то что жить, подумать даже не успеваем. Несемся так быстро. Один исследовательский институт, я не помню, как-то я, по-моему, говорил здесь, провел исследование, чем же наполнена жизнь человека, если он проживает вот эти 70 лет. И вот что они узнали, что из 70 лет человек 23 года спит. Ну, некоторые из нас хотели бы побольше бы спать. Но представляете, уже 23 года своей жизни мы спим. 7 лет – это детство, 10 лет – это школа, еще надо получить высшее профессиональное образование какое-то, еще, наверное, там 3-5 лет. Говорят, что мы тратим в душе от 3 до 5 лет. Сколько мы тратим в другом месте, там тоже написано. Простая математика заставляет нас увидеть такую неожиданную реальность, что в сущности у нас вот такой, знаете, скажем, сухой остаток, чистое время, которое у нас есть для жизни, это может быть 15 лет. Но если мы с вами еще посчитаем, когда мы болеем, когда мы стоим в пробках наших, не только автомобильных, но еще человеческих метро. Когда мы с вами стоим в очередях, то еще 15 минус, это может быть еще 10 лет. И получится так, что у нас реальной жизни совсем немного. И нам нужно научиться нашу повседневность в вкладывать что-то стоящее и жить это короткое чистое время тоже ради чего-то стоящего. Время уже коротко, и на самом деле так и есть. Ну, конечно, верующие скажут, время уже коротко, скоро Господь придет, надо спасать, благовествовать, творить добрые дела, и это прекрасное слово. Но здесь апостол Павел использует интересное слово «время». В греческом языке есть несколько слов, которые переводятся как «время». Одно из них, например, «хронос», от которого произошло наше слово «хронометр», а другое слово «кайрос», и здесь оно используется. «Кайрос» — это кратковременная возможность. Это то, что пришло и точно уйдет. Это то, что было приготовлено для какого-то короткого промежутка времени, некая возможность, но она временная. Она сегодня есть, а завтра ее нету. И Павел говорит, время уже коротко, то есть вы получили кратковременные возможности что-то совершить. И поэтому нужно использовать их по максимуму. Я думаю, что мы отчасти это начинаем понимать в своей жизни. Кто-то стал старше, кто родил детей в своей семье, знает, как жизнь быстро меняется, да, когда появляются дети. Кто-то закончил школу, пошел в университет и думал, когда учился в университете, что как он загружен, когда кончу учебу, у меня будет масса времени. Когда он кончил учебу, он понял, что времени совсем не осталось. Мы начинаем это понимать, что возможности, которые есть сегодня, завтра от нас уходят. Мне знаком один человек, я не буду рассказывать всю его историю, его зовут Алексей, который такой очень крепкий, сильный парень, он был в свое время чемпионом в греко-римской борьбе и использовал вот свое посвящение спорту как аргумент против того, чтобы активно служить Богу. И однажды он попал в аварию, на сборах у него отняли две ноги, и тогда он уже в больнице осознал, что он потерял возможность служить Богу своими ногами. Он, в принципе, потерял свои ноги. У него была когда-то возможность что-то сделать для Бога, у него были силы, были ноги, чтобы ходить, а теперь он должен ездить в этой коляске, и теперь у него большая ограниченность, чтобы служить, потому что просто ног нету. Ну, на самом деле, у него появились новые горизонты, благодаря его искреннему раскаянию перед Богом, но он потерял то, что было раньше. Кайрос – это то, что есть, но завтра может и не быть. Бог определил определенные возможности, специальные моменты для нас, так, чтобы мы могли участвовать. Более того, это наша такая русская пословица «Святое место пусто не бывает». Если я не буду участвовать, Бог найдет себе человека. Если я не буду участвовать, Бог определит себе человека. Я скажу даже больше, для нашей церкви мы не будем участвовать. У Бога много церквей в этом городе, и Он просто не будет благословлять нас. Не так много времени, на самом деле, чтобы принять разумные решения, особенно когда человек молодой. Наши классики говорили, что юность – это единственный порог, который проходит быстро и незаметно. Мы, кажется, совсем молоды, и в раз уже вокруг нас бегает 5 детей. Мы, кажется, совсем еще юны. Мы, кажется, уже только вот решили пожениться, а вот, оказывается, уже к нам приходят внуки. Так пролетает быстро время. Именно поэтому нам важно понимать, Бог дал нам особый кайрос для моей жизни прямо сегодня. И нужно смотреть, как правильно я могу прожить этот краткосрочный момент, который я сегодня получил. И для того, чтобы усилить эту мысль, апостол Павел нам показывает, почему время коротко. Посмотрите на стих 31, в самом конце. Он говорит, почему время коротко? Потому что образ мира сего проходит. Потому что образ мира сего проходит. Вот почему время коротко. Интересно то, что слово «образ», оно взято из театрального лексикона. И им обычно описывали декорации, которые помещали на сцене театра. Как известно, город Коринф, куда Павел пишет это послание, славился своими театрами. Там было очень много этих заведений соответствующих. И для людей того времени очень было понятно, что он здесь говорит. Итак, декорации театра. Как мы с вами знаем, тот, кто был, тот, кто, может быть, и не был, но все мы хорошо понимаем это часть нашей общественной жизни, что в театре обычно существует несколько актов, правда? И вот для каждого акта есть свои декорации. Там акт первый – одни декорации, акт второй – другие декорации. В принципе, даже мы в нашей церкви отчасти это делаем, когда встречаем Пасху, у нас какие-то есть декорации, Рождество, жатва. Какие-то мы добавляем элементы, чтобы подчеркнуть особенность вот этого момента. Итак, здесь сказано, что образ мира проходит, то есть декорации этого мира, которые сейчас здесь находятся, они проходят. Интересно то, что меня здесь очень удивляет сильно, то, что глагол стоит здесь. Смотрите, в каком времени. Проходят. Не в будущем пройдут, а проходят. Другими словами, прямо сейчас кто-то меняет декорации этого мира. И мы знаем, кто меняет. Это Бог меняет. Прямо сейчас Бог меняет декорации этого мира. То, что кажется очень значимым и важным в глазах людей, завтра будет совершенно ненужным, никчемным. То, ради чего люди сегодня отдают свою жизнь, свое здоровье, жертвуют своей семьей, в конце концов, завтра будет абсолютно бесполезно. То, ради чего люди готовы отдать всю свою жизнь и посвятить себя ради этого, на самом деле в новой декорации, на новом этапе, на новом акте или в новом акте будет совершенно ненужным и даже, может быть, опасным. Я думаю, что наши родители особенно хорошо это ощутили, когда страна, такая великая страна под названием СССР, распалась. Известно, что в советское время невозможно было сделать хорошую карьеру, если бы ты не был членом Коммунистической партии Советского Союза. Это был важный билет или пропуск не просто за борьбу там, за коммунизм, это был важный билет того, что ты будешь делать карьерный рост. А раз все распалось, и мы здесь увидели в Москве, когда люди прямо устраивали целые костры и жгли там эти билеты публично перед всеми. То, что вчера было так важно, вдруг в мгновение ока оказалось ненужным и даже опасным. Ну, не все мы с вами столкнулись так близко с прошлой жизнью. Вот историей из более понятной, может быть, формы. В детстве мне матушка моя читала немало с братом сказок. И одна книга была посвящена японским сказкам. И я запомнил эту сказку очень сильно. Что в одной деревне жило два человека. Один бедный, а другой богатый. Ну, богатый он, как это обычно, собирал золотые монеты, заработал еще одну монету, положил ее в сундук, а сундук оказался совершенно полный. Он порадовался, что у него полный сундук золота. Прямо как в притче про богача, который себе амбар решил построить для пшеницы. А бедный человек посмотрел, ничего нету, понял, что денег больше у него не будет, не заработает. Решил по сусекам поскребсти, как в сказке про Колобка, приготовить себе лепешки, съесть их и умереть. Потому что перспективы больше никакой не было. Ну и как бывает в японских сказках, что-то случается радикальное. Река местная разлилась. Ну и двое схватили то, что у них было самое ценное. Один схватил сундук золота, другой лепешки и забрались на дерево. Ждать, когда вода уйдет. Прошло некоторое время, вода не уходит, оба проголодались. Ну, бедняк, он раз лепешку поел, все ему хорошо. А золотые монеты не поешь. Тогда богач говорит, ну продай мне. Тот ему продал, конечно, проявил сострадание, ну и деньги нужны тоже. История продолжается до того, что богач все свое золото отдал за лепешки. И как только отдал последний золотой, вода спала. И тот, который был бедняком, вдруг стал богачом. А тот, который был богачом, стал бедняком. И все по одной причине, потому что у одного было то, что нужно было неожиданно. Казалось бы, ну, золотые монеты, самая желаемая была вещь. Но вот когда пришел потоп, она оказалась совершенно бесполезной. Апостол Павел говорит, образ мира сего проходит. Декорации этого мира, этого этапа развития мира сам Бог меняет прямо сейчас. И поэтому будьте внимательны, чтобы не проинвестировать себя в то, что на самом деле временно, чтобы не вложить себя в то, что окажется совершенно ненужным, чтобы не посвятить себя тем вещам, которые не самые значимые. И тут, конечно, начинаешь удивляться, как апостол Павел развивает свою аргументацию. Итак, он дает три важных принципа, три важных аргумента, почему нам нужно жить по Божьей программе и как нам эту Божью программу применить в своей жизни. Во-первых, вот с самого начала 20 стиха он нам показывает, что нужно быть в курсе реальности. Нужно понимать и осознавать реальность сегодняшнего дня. И здесь, с 29 стиха по 31, он нам описывает декорации этого мира, которые временны, которые Бог уже прямо сейчас убирает. Итак, эти декорации мира, он здесь их делит на 5 элементов. 5 декораций этого мира или 5 сфер нашей земной жизни, которые на самом деле есть у каждого из нас. Посмотрите, пожалуйста, он говорит о семье, имеющей жен, как не имеющие. Очень часто семья – это мотив нашей жизни. Он говорит о наших печалях, страданиях, да, плачущие, как не плачущие. Очень часто это связано с нашими надеждами, что-то не состоялось, но у нас есть, может быть, надежда, что изменится. Он говорит о наших достижениях, о наших победах. Он говорит здесь радующиеся, как не радующиеся. Очень часто это связано с нашими целями, направлениями. Он говорит о нашем имуществе, о нашем богатстве, покупающие, как не приобретающие. Он говорит о наших удовольствиях и наслаждениях, говоря здесь и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся. Итак, в сущности, жизнь любого человека, она состоит из этих 5 сфер. Наша семья, наши горести, наши радости, наше имущество и наши наслаждения или удовольствия. Любого из нас возьми, у нас у всех есть семья. Может быть, хорошая, может быть, не очень. Может быть, даже из детского дома. Но сейчас у нас, может быть, что-то есть. Так иначе у нас есть какие-то родственники, какие-то связи. У нас есть наши горести, потери. У нас есть наши радости, достижения. У нас есть наше имущество, наше богатство, то, что нам принадлежит. У нас есть наше удовольствие, наслаждение, радости, которые нам хочется иметь в своей жизни, или мы имеем. Апостол Павел здесь говорит о том, что все эти 5 элементов, они временны. Ради этих 5 элементов в сущности живет обычный земной человек, и ради этого он посвящает себя. Но апостол Павел говорит, что на самом деле они временны. Они важны, но они не могут определять нашу жизнь в полном смысле этого слова. Давайте я дам некоторое пояснение про эти элементы. Семья. Библия довольно ясно говорит о том, что семья – это временный подарок человеку для этой земной жизни. Господь Иисус отвечает на вопросы таких совопросников Его, заявляя о том, что на небесах будут как ангелы Божии, не будут жениться, выходить замуж. И здесь несколько наблюдений таких важных. Ну, во-первых, если кто-то и имеет право говорить о романтике отношений, вообще о вечных отношениях на этой земле, то единственные, кто имеет на это право, законное, это верующие люди. Это верующие семьи. Потому что, ну, во-первых, они в аду не будут гореть, а во-вторых, они будут вместе. Их отношения, которые имеют здесь уже печать Божьего благословения, они войдут еще в невероятную близкую форму, которая недостижима на этой земле, там в небесах. Вот я это испытываю даже сам. Все вы знаете мою жену. Сегодня у нас нет, дети болеют, она осталась вместе с ними. И вот все, мы друга любим, а быть вместе не можем. Это наша граница такая, это часть нашей греховной жизни земной. Это часть нашей ограниченности человеческой. Мы с вами можем общаться со своей супругой или супругом, испытывать такую близость душевную, испытывать близость духовную, испытывать близость физическую, но мы ощущаем, что вот все равно есть граница какая-то. Там в небе ее больше не будет. Там мы будем с вами уже в бессмертных телах. У нас не будет уже никакого греха вокруг нас и внутри нас. Мы сможем общаться так, как мы никогда не общались прежде. И поэтому, если кто-то может говорить о романтике отношений, так это только верующие люди. Их отношения вечные. Их взаимоотношения устремляются туда, вперед. Их отношения точно ведут к небесам и в небеса. Наши печали. книге Откровения, глава 7, стих 17, сам Бог говорит важную истину о том, что Он отрет всякую слезу, которая есть на глазах верующих людей. Поэтому здесь мы с вами не скорбим до отчаяния, потому что у нас есть надежда, как об этом пишет апостол Павел в послании 1 Фессалоникийцам. Мы не как прочие скорбим об наших умерших, но мы скорбим, имея надежды, поэтому скорбь наша обретает другую форму. Нашей радости, ну, конечно, радостно петь гимны вместе с нашей музыкальной командой, слушать песнопения нашего хора, просто радостно общаться вместе с верующими, постигая Его Слово, Божие Слово, постигая Божию работу, замечая эту работу, как сегодня Даша рассказывала, наблюдая за тем, как Бог действует. Но мы знаем, что ничто здесь на земле из самого лучшего, что есть, не может сравниться, когда мы будем вместе с Господом перед Ним, и там будем ликовать, там будем прославлять, там будем поклоняться, преклоняться, восхвалять Его. Наше имущество здесь. Ну, некоторые из нас здесь арендуют квартиры, некоторые приехали в гости. И, конечно, мы иногда ощущаем себя, что ну, мы здесь временные жители. Даже те, которые имеют свой угол, чувствуют себя здесь временными жителями. Описание говорит, что мы с вами от самого Бога имеем небесный Иерусалим. Прекрасный город. Мы молимся, чтобы Бог благословил эту новую большую Москву. И, может быть, там нам надо будет строить филиал церкви. Но мы знаем, что Новый Иерусалим лучше и сегодняшней Москвы, и Новой Москвы, и места, где мы родились, и самого красивого места на этой планете, потому что, в отличие от всего самого лучшего, построили люди. Новый Иерусалим сам Бог построил для нас. И любящий Отец, Владыка всего мира, Создатель Вселенной, Он построил такой город, в котором можно жить вечно, и в котором все идеально и великолепно. Я думаю, что некоторые из вас слышали такую неканоническую притчу про одного бизнесмена. Это не настоящая история, это просто шутка. Но она такая довольно инструктивная шутка, такая довольно назидательная шутка о том, что якобы один человек, это как бы сама идея идет из нашего такого неверного религиозного самосознания, которое есть в нашем российском народе, к сожалению, что якобы один богатый человек настолько много сделал для церкви, построил много храмов и помогал бедным и так далее, что с небес пришел ангел, который сказал ему, что небо награждает его подарком. Ему разрешается взять на небо одну вещь с собой. Когда он умрет, а умрет он на следующий день. Итак, этот бизнесмен, недолго думая, продал все, что было, купил огромный кусок золота, положил в чемодан, приготовился умереть. Ну, в принципе, а куда вкладывать еще деньги? Золото – единственный сегодня более-менее стабильный элемент. Итак, значит, он оказался там на небесах, идет к воротам рая, в руках чемодан, и встречается с тем же ангелом, который к нему прилетал. Ну и ангел спрашивает, ну покажи, что принес. Наш герой с гордостью открывает свой чемодан, там кусок золота. На что ангел, смотря на него, с сожалением говорит, глупый, зачем ты асфальт принес? Ведь мы с вами знаем, что в Библии написано, что улицы небесного Иерусалима будут из чистого золота. То, ради чего сегодня люди убиваются, мучаются, страдают, жаждут, мы поэтому будем ходить ногами. Это будет самый незначительный элемент небесного Иерусалима. Ну и в конце концов, это пятый элемент – наше наслаждение. Я скажу, что даже трудно представить, что Бог нам приготовил там. Более того, когда мы с вами восхваляем Господа, то мы испытываем такое удовольствие и наслаждение, что ничто в этом мире не может нас привлечь. В одной христианской песне есть такая прекрасная строчка. «Что может предложить мне этот мир, если все, что я хочу, это ты?» И когда мы созерцаем славу Божию, когда мы пребываем в Его истине, когда мы изучаем Его Слово, когда мы видим красоту Его характера, тогда мы настолько в восторге, что нам ничего больше не хочется. И подобно, как говорит псалмопевец, «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». И поэтому все эти пять элементов, которые, несомненно, важны, апостол Павел не говорит, «Бросайте свою семью, перестаньте плакать и никогда не радуйтесь, ничего не кушайте, никакого мороженого, никаких посещений Реван-Плазы, Куда мы еще ходим? О, никакого Старбакса. Для некоторых это вообще испытание. Да, только будете в кофе-хаус ходить. Никаких удовольствий и прочих. Павел об этом не говорит. Он говорит здесь то, что все эти пять элементов – это временные декорации этого временного мира. Но Бог использует их для того, чтобы приготовить нас для вечности. У них есть смысл. Их можно проинвестировать и вложить в что-то более стоящее. Там, на небе, все будет совершенно, абсолютно совершенно. Но на земле это все временно, но это временное. Может начать служить вечному и тем самым стать нашим благословением и благословением других людей. Второй момент, который здесь Павел подчеркивает для нас, он находится здесь, в этом же самом тексте. Он говорит в стихе 32, «А я хочу, чтобы вы были без забот». Итак, второй момент, который Павел нам говорит в своей аргументации, он хочет, чтобы мы были подлинно свободными, не были пойманными временными вещами. Он показал нам реальную картину того, что есть в этом мире, что Бог делает. И теперь он говорит, не поймайтесь этим временным. Не поймайтесь так, чтобы стать рабами этих временных вещей, которые проходят. Не станьте рабами того, что сам Бог сегодня заменяет на вечное, на лучшее, на неприходящее. Очень легко, на самом деле, в этой жизни быть уловленными всеми этими земными ответственностями. И не только выполнять их как ответственности, но начать жить ради них. Увидеть эти земные элементы, которые я сказал, семья, радости, горести, имущество, наслаждение как смысл нашей жизни. Но это не смысл нашей жизни. Все это нужно и важно, и все это подарено Богом для нас. Но это подарено так, чтобы мы вложили это в вечное, так, чтобы мы по-настоящему насладились этой жизнью, живя для Божьих целей. Мы об этом же сами читаем с вами в Нагорной проповеди. Господь Иисус то же самое говорит в Матфея, 6 глава, стиха 31, мы читаем по 33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Перед словами Иисус не говорит здесь, перестаньте заботиться об этих вещах. Он говорит, чтобы мы сменили ориентир нашего интереса, так чтобы мы устремлялись на вещи небесного характера, на вещи вечного характера, но не временные и не жили ради временного, чтобы мы могли быть мудрыми инвесторами своей жизни. Ведь в конце концов, жизнь наша, она похожа на некую монету, которую мы используем, приходя за покупкой в магазин. Мы можем купить хороший товар, а можем купить плохой товар. И эта жизнь, на самом деле, она не дает нам второго шанса в некотором смысле. Мы вкладываем, потому что кайрос, он всегда с нами и всегда проходит. Это в жизни, в учебе, когда мы с вами особенно были школьниками, там много понятий, как черновик. Можно было там подрисовать что-то, поправить, что-то сделать, но в раз переписать на чистовик. На самом деле здесь такого нету. Именно поэтому Павел говорит, вкладывайте свои земные реалии в вечность. И вопрос не в том, чтобы мне уйти в монастырь, чтобы мне стать, не знаю, обязательно миссионером. Вот таким, знаете, как мы понимаем, миссионер в плане, который уехал куда-нибудь далеко на Чукотку, например. Или куда-нибудь в Африку, нет, куда-нибудь в Антарктику, там вот среди русской станции, которая дальше всех ушла, проповедовать Евангелие. А может, что хлеще, куда-нибудь туда, в эпицентр, в джунгли Амазонии, там искать самое потерянное племя, которое еще осталось, которое никогда ничего о Боге не слышало. Прекрасно, если Бог еще раз благословит нашу церковь, таким образом, это будет большая благодать от Бога, что мы послали такого рода миссионеров. Но не об этом здесь говорит Павел. Он говорит, в сущности, ко всем, и к таким миссионерам, и к немиссионерам в таком понимании. Он говорит о том, чтобы мы с вами, кем бы мы ни были, мы жили для ценностей Божьего Царства. Мы можем быть хорошим бизнесменом, хорошим юристом, хорошим ученым, хорошей домохозяйкой, просто хорошим студентом, преподавателем, но жить для Божьего Царства, для Божьих ценностей. У нас с вами уже здесь все больше и больше появляется детей. Преимущественно это наши дети, конечно, наших семей. И мы, как родители, хотим для них сделать самое лучшее. Здесь апостол Павел дает прекрасный совет. Самое лучшее, что может сделать родитель для своего ребенка, это приготовить его к новому акту истории, вселенской истории, которую Бог сегодня созидает. Это самое лучшее, что может сделать родитель. И поэтому третий момент, который здесь Павел нам показывает, он дает нам ориентиры, как можно правильно организовать свою жизнь так, чтобы мы начали жить для вечного. Эти пять элементов требуют много времени, внимания и порой забирают наш весь интерес, так что мы начинаем больше заботиться о временном, чем о вечном, о духовном. Но здесь Павел дает несколько четких ориентиров. Поначалу кажется, здесь мы читаем со стиха 32, второй части, что как будто бы Павел говорит только просто о несемейных людях, о холостых людях. И, несомненно, это основное внимание апостола Павла. Но сама концепция, она относится ко всем людям. Неважно, семейный это или не семейный. И особенно семейный вообще надо показывать по-настоящему пример такого правильного, соответствующего Божьему замыслу, Божьей программе жизни. Итак, здесь три элемента он показывает, чем должна быть наполнена или имеет привилегию быть наполненной жизнь человека, который понял Божий замысел, который не хочет пойматься вот в эти ловушки временного, и чтобы не пойматься, он посвящает себя вечному. Итак, три очень важных элемента. В стихе 32 он говорит о том, что у человека есть уникальная возможность угождать Господу. Уникальная возможность угождать Господу. Очень часто, на самом деле, для молодого человека или несемейного человека есть искушение просто себя развлекать. Ну, ты же не обременен заданиями какими-то. Тебя утром никаких детей не будет. Вот сегодня у нас, вы знаете, в семье есть младшая дочка. Она работает будильником у нас. Я не знаю, просыпаются ли соседние наши квартиры, но то, что мы просыпаемся все, это точно. Она прибегает сначала к бабушке. Бабушка, уже утро, смотри. Но она так это громко говорит, что мы слышим хорошо везде, где бы ни спрятались. И она делает все это в простоте. Сердце. Вот у человека несемейного нет такого будильника. Ну, друзья иногда есть. Но друзей можно телефон отключить, квартиру не пустить. А вот здесь ты не имеешь такой возможности. И потом часто очень молодой человек думает, ну чем я буду себя развлекать? Уже там был, в кино ходил, уже с друзьями в кафе сидел, на лыжах катался, на сноуборде катался, ну уже в Финляндию ездил, ну куда еще отправиться? И вот он думает себя, как бы себя развлечь. Апостол Павел говорит, и человек на самом деле настоящий верующий, если он знает Господа, если он понимает то, что происходит во вселенском масштабе, что Бог сейчас делает, его первая страсть, с самого утра будет, как не угодить Господу. Его молитва будет, Господи, как я могу Тебе сегодня угодить? А вечером, когда он будет ложиться спать, спрашивать, Господи, как я угодил Тебе? Мы часто угождаем своим начальникам. Здесь показано в контексте семьи, своим супругам или супруге. Мы часто угождаем обстоятельствам. Настоящий верующий стремится угождать Богу. Это его главный ориентир. Это цель его, это смысл, это желание его, в конце концов. Это его молитва, это его движение сердца. Дальше Павел нам говорит в стихе 33 и 34. Он рассказывает о важной реальности, что люди несемейные имеют больше времени. Они имеют больше времени. Очень часто, что молодые люди очень часто хотят себе, даже не просто часто, а как-то немного забавно, молодые люди себя хотят так организовать, чтобы у них было свободное время. Но реальность такова, что у них точно больше свободного времени, чем у других. Так жизнь организована. У них на самом деле его много. И здесь, конечно, почему они хотят это время иметь больше? Для того, чтобы еще больше поразвлекаться, что-то сделать, там, с друзьями посидеть и тому далее, и тому подобное. А здесь Павел говорит неожиданную мысль. Молодые люди, себе организовывайте такое время. Несемейные люди, создавайте себе такое время. Оно на самом деле у вас уже есть, потому что вам сам Бог его подарил для того, чтобы служили для Господа. Вот так неожиданно. Это время, которое у тебя есть, оно дано не того, что ты маялся, не зная, куда себя деть. Не для того, чтобы ты просто глупо развлекался без особого смысла, а для того, чтобы ты мог использовать это время, как бы ты мог послужить Господу. Мы все уже понимаем, что послужить Господу – это не обязательно быть в церкви, там, на собрании. Это может быть благовестие моим друзьям, это может быть помощь кому-то. Это может быть даже чисто изучение чего-то, так, чтобы потом это могло послужить Богу. Может быть, в конце концов, кто-то будет готовиться больше к английскому лагерю, будет вникать больше в английский язык для того, чтобы быть более эффективным коммуникатором там с этими неверующими ребятами. Может, кто-то будет, в конце концов, больше читать что-то про футбол, так, чтобы понимать, как он может благовествовать там, предстоящие у нас возможности 2012 года, Евро-2012. Казалось, простая земная вещь, но может послужить тому, чтобы принести вечные ценности и вечные результаты. И поэтому настоящий верующий человек, который не обременен такими обязанностями, он будет использовать это дополнительное время. Это особое время, которое Бог подарил ему. Это время кайрос, для того, чтобы послужить Богу, для того, чтобы угодить Богу. Мы об этом, кстати, читаем в своем послании к Колоссянам, 3 главе, где сказано: все, что не делаете словом или делом, все делайте от души, для Господа, во всем благодаря Бога и Отца через Него. И третий момент, третий элемент, который Павел говорит, стих 35, это возможность для настоящего посвящения себя. На самом деле, все мы так себя чему-то посвящаем, так или иначе. Я прочитаю еще этот стих, чтобы более внимательно на него взглянуть. Здесь Павел говорит нам: «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Вообще интересное слово «польза». «Говорю это же для вашей пользы». Буквально это слово взято из коммерции. И можно перевести как «говорю это для вашего же прибыли, для вашего же прибытка». Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы были богатыми». И, конечно, вы сейчас скажете: ну, богатыми, значит, что, переехать в «Газпром» или куда еще можно там? А Павел говорит: я хочу, чтобы вы на самом деле были богатыми, потому что этот сундук золота, который сегодня такой важен, завтра будет совершенно ненужен и никчемный. Но вы можете собрать себе сокровища на небесах, и это будет вечность и всегда, это будет постоянно, это будет к славе Божией, к вашей радости. Я хочу, чтобы вы были по-настоящему богатыми, чтобы вы проинвестировали себя, свой дом, свою семью, свое время в что-то по-настоящему стоящее, ради чего стоит жить, и то, что на самом деле принесет по-настоящему радость. Потому что, слушая Павла, здесь можно согласиться с коринфянами, которые, смотрите, стих 35 говорят: чтобы наложить на вас узы. Им кажется: Павел, ты такое говоришь нам, что мы прям спартанцами должны быть. Мы должны так жить, ну прям вообще вот четко, не знаю, по расписанию или как-то вот так прямо урезая себе. Ну что же это так? Павел говорит: нет, я не хочу вас заарканить, буквально слово узы, как аркан, не хочу вас заарканить, как будто бы лишить вас радости и удовольствия. Напротив, я хочу, чтобы вы были по-настоящему счастливыми людьми, так, чтобы вы могли, вкладывая себя в стоящее, иметь благодать и благословение Божие, иметь радость вечного характера. И потом он говорит, что вы без... но чтобы вы благочестивы, непрестанно служили Господу без развлечения, чтобы на самом деле вложили в себя что-то стоящее, нужное, так, чтобы ваша жизнь была в сущности радостью и счастьем, потому что вы живете и служите для Бога. Ведь в конце концов, моя жизнь земная, она проповедует что-то, проповедует внешним образом, даже не словами, она показывает мои ценности, она показывает то, ради чего я живу, даже если я ничего не говорю, то, как я провожу время, куда я вкладываю свои средства, как я организовываю свою жизнь, говорит очень громко и ясно, ради чего я живу, ради кого я живу. Нам всем нужно молиться Богу о том, чтобы Господь благословил нас каждый день, каждый элемент нашей жизни, чтобы он был вложен ради чего-то стоящего и необходимого. И завершу я эту мысль небольшой историей. Я, в принципе, редко так вот рассказываю истории в нашей церкви и своей жизни. Вот такая вот история. Когда я прочитал впервые этот текст, конечно, он так меня заставил больше молиться о своей жизни. И мне захотелось, чтобы буквально каждое событие в моей жизни могло что-то сделать для Бога. Всегда есть такое искушение в событиях своей жизни искать, может быть, утешение от людей или думать там... Но что вот так случилось, и переживать об этом. А можно в любом событии, радостном или горестном, думать, как это можно использовать для Бога, использовать для Божьего Царства, использовать так, чтобы это время короткое, которое утекает из моих рук, оно могло втечь в вечность, и эти земные минуты могли проинвестировать и принести какие-то небесные награды и воздаяния. И вот я помню, я ехал с своего университета, не помню точно, на самом деле, был ли я первокурсником, или это был у меня старший класс, или это был второй курс. Не помню, в общем. Но это было где-то в то время. Но вот что я помню, что вот в самом начале, когда я сел в автобус, у меня было такое желание с кем-то о Боге поговорить. Вот прямо оно возникло так, вот после школы шел или учебы. Я хотел с ним говорить о Боге. А вот ты в автобусе сидишь, как там с кем-то поговорить, в сущности? Ну, в то время там не сидели, там стояли, там столько было народу в этом автобусе. И автобус наш сломался через несколько остановок, потому что там народу было столько много в нем, что он, видимо, не выдержал, бедненький. Сломался автобус, и вот куча народа вылезла. Наш водитель сказал, что, может быть, только через минут 30 приедет новый автобус. И вот, конечно, я расстроился. Сломался автобус, у меня уже был план определенный, что я хотел сделать. Настоять ждать, и вот так озираю глазами среди людей, и вижу одного человека. И у меня внутри такое прям побуждение пойти с ним говорить о Боге. Но я думаю, ну как я подойду, поговорю. Вообще как бы больной человек, я вообще не знаю, впервые вижу. Я так помолился и сам стал опять переживать, что вот опять я эти полчаса попал. И тут через минут пять я так подумал, а что я переживаю про то, что я попал в этот поломанный автобус, когда вот у меня есть человек, к которому я могу подойти. А другая мысль говорит, ну что, ты что, больной что ли? Кому пойдешь говорить? Ну, в общем, борьба была у меня еще 5 минут. Я к нему подхожу и говорю, знаешь, не тащи меня за больного и сумасшедшего, но я хочу с тобой поговорить о Боге. Я ожидал, конечно, что сейчас этот человек что-то скажет такое особо интересное. А он сказал особо интересное, он сказал, знаешь, и я хочу поговорить. Оказывается, он прочитал Евангелие, он прочитал книжку «Сын человеческий» Александра Мения. У него масса вопросов. И мы с ним не просто сели в автобус. Мы с ним доехали до остановки. Все мои планы кончились. Мы с ним говорили несколько часов подряд. Через месяц он пришел в церковь, и там и остался. Оказывается, вот все было рядом на самом деле. Друзья, вот этот кайрос, он у каждого у нас рядом. Бог каждому из нас дал свой кайрос. Использовать надо его просто по-настоящему, по максимуму. А это начинается с того, что мы просто начинаем жить для Божьего Царства, замечая правильную реальность вокруг нас. Пусть Господь нас благословит в этом, и об этом мы с вами помолимся. Аминь.